«Вас слушают», – сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения.
«Вещь короткая, даже если хотите, по-настоящему это и не анекдот», – посыпался бисер. «Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица, Прасковья Ивановна. Я уверен, что Елизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много, если не чудных, то причудливых вещей». Лет 5 тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал этого господина, вот этого самого господина Лебяткина, который стоит, разиня рот и, кажется, собирается сейчас улизнуть. «Извините, Варвара Петровна, я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провиантского ведомства. Видите, я отлично вас помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим фальстафом. Это должно быть, — пояснил он вдруг, — какой-нибудь бывший характер шутовской, над которым все смеются и который сам позволяет над собой всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую, другим словом, не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебяткина этого была сестра, вот это самое, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрицы не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил подарками гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду почище, а что наберет, пропивал. Сестрица же кормилась, как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший. Я миную картину этой угловой жизни, жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна. А что касается до чудачества, то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. Мадемуазель Лебяткина, которая одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо. Но ее тотчас же подняли дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь. Есть основания предположить, что в детстве через какую-то благодетельницу она чуть было не получила воспитание. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания, играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он, не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил изо второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было. Вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам. Когда же все кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главное – мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту. Вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к мадемуазель Лебяткиной с неожиданным уважением. Кириллов, тут бывший, чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек. Вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь. Ну так вот, этот Кириллов, который по обыкновению все молчит, а тут вдруг разгорячился. Заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что же вы думаете, он ему ответил? Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею? Разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше. И знаете, таким серьезным тоном сказал. Между тем, в эти 2-3 месяца он, кроме «здравствуйте да прощайте», в сущности, не проговорил с нею ни слова. Я, тут бывший, наверное, помню, что она до того уже наконец дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего ее похитить, единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий, или что-то в этом роде. Много тут было смеху. Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился ее содержанием, кажется, довольно значительным ежегодным пенсионе, рублей в 300, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека, пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо, калеку, покрытую вечным позором и побоями, и вдобавок зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Чем, наконец, так особенно виноват человек в фантазии к сумасшедшей женщине, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во все время выговорил? Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить неумно. Ну, пусть, наконец, чудачество. Но ведь более-то уж ничего нельзя сказать. А между тем, теперь вот из этого сделали историю. Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит. Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебяткину. Но Варвара Петровна остановила его. Она была в сильнейшей экзальтации. «Вы кончили?» – спросила она. «Нет еще. Для полноты мне надо было, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина. Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна».
«Довольно. После. Остановитесь на минуту, прошу вас». «О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить».
«И заметьте, Варвара Петровна, – встрепенулся Петр Степанович, – но мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это все давеча в ответ на ваш вопрос? Может быть, слишком уж категорический?»
«О да, слишком.
И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному?»
«Да, да, но в одном вы ошиблись.
И, с сожалением вижу, продолжаете ошибаться. Неужели? В чем это?»
«Видите, а, впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович...»
«О, как вам угодно, я и сам устал. Благодарю вас». Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой и лицом к господину Лебяткину, с которого он ни на минуту не спускал своих глаз.
«Вы ошибаетесь в том, что называете это чудачеством».
«О, если только это! Нет, нет, подождите!» — остановила Варвара Петровна, очевидно, приготовляясь многое с упоением говорить. Петр Степанович лишь только заметил это, весь обратился во внимание.
«Нет, это было нечто высшее чудачество, и, уверяю вас, нечто даже святое. Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, о которой вы так метко упомянули, одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович. И это было бы совершенно верно, если бы он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере, по моему взгляду. И вы совершенно правы», — с чувством и веско отозвался Степан Трофимович. «Благодарю вас, Степан Трофимович. Вас я особенно благодарю. Именно за вашу всегдашнюю веру в Николя, в высокость его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом».
«Шер! Шер!» — Степан Трофимович шагнул был уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно.
«И если бы всегда подле Николя, — отчасти пела уже Варвара Петровна, — находился тихий, великий в смирении своем Горацио, другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и внезапного демона иронии, который всю жизнь терзал его. О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович. Но у Николя никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать. Но что же может сделать мать, одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Николя, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта насмешливость жизни. Удивительно меткое выражение ваше. Это ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами. Да, положим. И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все. О, люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением, как маркизу. Этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Николя. Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда. Если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович. И как жаль, что вы, то есть не то, что вы не женщина, а, по крайней мере, на этот раз, чтобы понять. То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше. Я понимаю, понимаю, Варвара Петровна, это вроде как в религии. Чем хуже человеку жить, или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю. И если при этом хлопочет еще 100 000 священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны. Это, положим, не совсем так. Но скажите, неужели Николя, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме? Для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организм», я не мог понять. Неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которой Николя вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею»? Высокий, святой ответ. «Возвышенно», – пробормотал Степан Трофимович. И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете. Богата я, а не он. А он у меня тогда почти вовсе не брал. Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна. Несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович. О, это мой характер. Я узнаю себя в Николя. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов. И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более, что вам уже так обязано, то вы, может быть, поймете тогда. О, поверьте, я желаю с моей стороны, отрывисто пробормотал Петр Степанович. Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека, даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности. И такого-то человека, наперекор всему, воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту,
совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что. Может быть, именно за то, что он недостоин того. О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович! Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд, но я вовремя увернулся. И еще недавно, о, как я виновата пред Николя! Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все, и враги, и людишки, и друзья. Друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то вы не поверите этому. У меня не достало, наконец, презрения в ответ на всю эту злость. Никогда не прощу себе моего малодушия. Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, оживился вдруг Петр Степанович. Я вам их разыщу, будьте покойны. Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги. Они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну. А ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна, прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии. «Полноте, матушка!» – пробормотала та нехотя. «А, по-моему, это бы все надо кончить. Слишком говорено». И она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича. «А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить!» – вдруг воскликнула Варвара Петровна. «Это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту». «И это даже будет очень хорошо, в некотором смысле», совершенно оживился Петр Степанович. «Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович, я начинаю с того именно места, где остановился, Варвара Петровна, этот господин, вот этот самый господин Лебяткин, мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка, и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год, уж из-за границы, он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром, понимаете? На что же, вы думаете, решается господин Лебяткин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывают от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями угрожая в случае неплатежа пенсиона впредь ему прямо в руки судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань. Можете себе представить? Господин Лебяткин, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил?